Глава 4. Река не бывает такой прозрачной. Ил, тина, глинистая муть. Вода в тех реках, где варану доводилось нырять, была желтовато-коричневая, как мед, и замечательно пахла свежестью, травой и листьями, пресной водой. А эта вода ничем не пахла, зато была прозрачная, как в море. Варан видел дно, выложенное рябыми камушками. Видел стайки рыб, серых, когда они проплывали внизу, и серебристо-белых у поверхности. Падая, варан потерял сознание, но вода с детских лет была добра к нему. Вода хотела, чтобы он жил. Он позволил воде нести себя. Видел чистое дно с осколками глиняной посуды, с потерянными грузилами и крючками, с ямами и корягами, в которых запутались чьи-то сети. Порезы на его руках кровоточили, будто дымились мутными облачками. Но в этой реке было так много чистой прозрачной воды, что даже вся варанова кровь не смогла бы замутить ее. Кажется, прошел почти час, прежде чем он понял, что задыхается. Вода лезла в рот и ноздри, забивала грудь, ей невозможно было дышать. Он рвался на поверхность, но поверхность отдалялась с каждым грибком. Тогда он закашлялся и проснулся. Покачивался деревянный пол, сверху сквозь щели полотняного полога светили звезды. Повозка не останавливалась ни днем, ни ночью, и так уже много дней. Железная клетка, накрытая тканью, похоже, была издали на кибитку, вроде тех, в которых ездят комедианты. Во сне варан много раз выбирался из клетки, взлетал на крылами и видел сооружение именно так, издали, сверху. Кибитка. Вот только вокруг едут не наряженные в пестрые жонглеры, а угрюмые вооруженные люди, при одном взгляде на которых у поселян сразу гаснет надежда на веселое представление. Изловивший варана стражник проявил смекалку и цепкость, достойные всяческого уважения. Справившись каким-то образом с крылами, не стал искать бродягу сам, а кинулся за подмогой к наместнику. Через несколько дней окрестности кишели солдатами, стражей, ополченцами. На поимку опасного беглеца поднято было все местное население. Варана взяли, когда он обессиленный грелся на солнышке в густой, но еще невысокой траве. Он потерял счет времени и не знал, скоро ли столица. Он много спал. Его не морили голодом и давали пить. Угощали даже вином. Но из клетки не выпускали, даже для того, чтобы справить нужду. Конвоиры его боялись. И правильно делали. Малейший просчет стражи, открытая дверца, рука, неосторожно просунутая сквозь прутья. Варан сумел бы воспользоваться подарком. Но они были очень осторожны и на редкость умны. Начальник конвоя, тот самый стражник, с которым варан дрался на спине летящей крылам, и собственноручно следил, чтобы в ткани, закрывавшей повозку по бокам, не было ни единой прорехи. Узник страдал бы от духоты, если бы не широкие щели в крыше. Сквозь них варан мог видеть небо и звезды. Сквозь них проникал воздух, наполненный острыми весенними запахами. Сквозь них лился дождь. Но варан был рад и ему. Ухватившись за верхние прутья и подтянувшись, он мог видеть верхушки самых высоких деревьев. О том, что происходит вокруг, приходилось судить по доносящимся снаружи звукам. Он слышал, как выехали на главный тракт, ведущий в столицу. Как нервно переговаривались конвоиры на подъезде к первому кордону. На их счастье, среди кордонной стражи оказался знакомый одного из конвоиров. Наметившаяся была напряженность пошла на убыль. Приподняв полог, начальник стражи оглядел варана и скептически заметил конвоирам. «Уж возили таких-то, не перевозили. Этот, небось, тоже не подойдет. Они там сами не знают, чего ищут. Да. Даже варану за плотным пологом было слышно, как возмущенно засопел начальник конвоя. Вслух, правда, ничего не сказал. Звук колес изменился, выехали на брусчатку. Через несколько минут варан услышал улицы города. Голоса людей и скотины. Крики зазывал, смех, шорох и топот подошв вверху, сквозь прорехи в полотняной крыше. Вдруг открылись небесные кварталы. Варан прищурился, вглядываясь в переплетение канатов, мачт и трапов. Разглядел даже повозку на саможорках, медленно переползающую крутой и опасный участок улицы. Он улыбнулся. Развалившийся было мир снова обретал стройность. Он должен был вернуться в столицу. И он вернулся, завершая круг, завершая жизнь. Прошли второй кордон. Варан вдруг вспомнил черноволосую женщину, для которой когда-то сам сложил очаг. Он не вспоминал ее много лет, а теперь за час, может быть, до встречи с подставкой, вдруг подумал о ней. Цела ли печь? Вспоминает ли женщина теперь уже седая, о ком обещала помнить, разводя всякий раз огонь? Дворец был ближе с каждым кварталом. Варан вспомнил вывернутые ноздри подставки и содрогнулся. Местная стража воспринимала его как еще одного бродягу, но только до определенного момента. Не то кто-то из дворцового начальства оказался более осведомлен, не то сам подставка дал приказ быть расторопнее, но после многочасового сидения в вонючих клетушках для временных узников варана вдруг привели в просторное, едва ли не роскошное помещение, где дали возможность вымыться и даже выстирать одежду. Варан, прекрасно понимавший цену такой перемене, потребовал бритвенный прибор и впервые за много лет избавился от седой бороды. Мысль о том, что он предстанет перед императорским столпом не грязным и заросшим, но чисто выбритым и свежим, не просто нравилась ему, восхищала. Потом о нем, кажется, забыли. На несколько дней варан воспринял проволочку как начало подставкиных издевательств и приказал себе быть спокойным. Потом его вдруг подняли рано утром. У присланных за ним стражников были перекошенные от страха лица. Его вели, передавая от стражи к страже, от поста к посту, вдоль коридоров с синими и белыми огнями, мимо караульных с неподвижными щелкунами у ног. Потом его передали слепому стражнику. И тот повел пленника темными коридорами, совершенно темными, где слепец имеет преимущество перед зрячим. Варан понял, что его ведут не в тот знакомый кабинет, где он много раз встречался с подставкой. Возможно, за эти годы его незыблемость свил себе другое гнездо. А возможно, именно этим путем, через темные коридоры, к императорскому столпу приходят не чиновники, но опасные государственные злодеи. Слепой стражник наступил, кажется, на рычаг в полу, и прямо перед вараном поднялась, открывая выход, плита. Свет на ней был мутный и рассеянный, но варан все равно зажмурился и прикрыл глаза ладонью. Слепец, и здесь у него было преимущество, довел его до поворота и там передал следующей страже. В отличие от предыдущих варановых сопровождающих, эти были одеты нарядно, почти богато. И путь продолжился. Теперь вверх. Ступеньки и подъемные площадки сменяли друг друга. «Куда мы идем?» — думал варан все с большим беспокойством. «Уж не переместился ли подставка в императорские покои?» Стало светлее. Появились окна, забранные фигурными решетками, разукрашенные витражами. В простенках висели гобелены, плоские глиняные вазы со стеклянными цветами. Каменный пол сменился деревянным, потом под ногами возник ковер. Когда дорожные башмаки варана ступили на мягчайшую шерсть змеи Ха, он не удержался и задал стражнику вопрос: «Куда ведешь, служивый?»